«Денег нет», — сказал кассир. «Но позвольте», — начал Басаргин. «Нет денег, Максим Александрович», — повторил кассир, и в его тоне собеседник уловил нечто вроде сочувствия. «Заведующий распорядился вам не давать. Вы, — говорит, — материал не сдали. Аванс брали и не вернули». «Послушайте», — начал заводиться Басаргин, — «это какое-то недоразумение. Глебову можно сколько угодно брать авансы и кормить всех обещаниями. Стеничу. А я только один раз. Я статью не сдал, потому что был болен. А Поликарп Игнатьевич в курсе?» Мягко осведомился кассир. И хотя тон его был предельно корректен, по выражению глаз, по которому как остро они блеснули под стеклами очков, стало ясно, что человек, сидящий за окошечком кассы в редакции «Красного рабочего», не слишком-то склонен верить в отговорки собеседника. Басаргин смирился. В конце концов, если он поругается еще и с кассиром Измайловым, ничего хорошего из этого не выйдет. Кассиры — народ злопамятный и всегда найдут способ напакостить, если редакционный работник задел их самолюбие. Придешь, к примеру, деньги получать, а кассир раз — и перерыв объявит, или просто захлопнет окошечко без всяких объяснений. Опыт научил Максима Александровича никогда не ссориться с теми, кто ведает финансами. Это всегда выходит боком. «Скажите», — начал Басаргин, нервно растирая лоб, потому что у него вдруг начала болеть голова. «А если Поликарп Игнатьевич... Если Поликарп Игнатьевич скажет, что можно, тогда другое дело», — с готовностью отозвался Измайлов. «А так, поймите, нехорошо выходит. Он сам велел Басаргину авансов не давать». Чертыхнувшись про себя, Максим Александрович отправился искать заведующего, а найти его было весьма непросто. Редакция «Красного рабочего» помещалась в огромном здании на Солянке, которое некогда было воспитательным домом, а при советах превратилось в дворец труда. Сюда, как спички в коробку, кое-как втиснули несколько десятков учреждений, в числе которых оказались издательства, редакции журналов и газет, художественная выставка, сберкасса, всевозможные профсоюзные организации, почтовое отделение и магазин. Каждое утро трамваи приносили к Дворцу труда сотни служащих, которые ручейками вливались внутрь и растекались по бесчисленным кабинетам. Жизнь кипела в бывших дортуарах сирот. Стрекотали пишущие машинки, верстались газетные полосы, из курилки в курилку носились последние сплетни. Человек, который попадал в лабиринт коридоров дворца впервые, был, наверное, очарован здешней суетой. Но Максим Александрович Басаргин шагал, как приговоренный к смерти, и думал только о том, что у жены Вари нет приличного зимнего пальто. И стало быть... «А, Максим!» Кто-то с размаху хлопнул его по плечу. Басаргин дернулся и повернулся. Так и есть, Глебов, его манера. Степан Сергеевич Глебов был розов, щекаст, жизнерадостен, и глаза его взирали на мир с непоколебимой уверенностью в своих силах. Он всюду ходил с трубкой. Но, разумеется, совсем не потому, что главный редактор «Красного рабочего» Аксюкович курил трубку. И авансы за статьи Глебову с легкостью давали, конечно, потому что считали его талантливым, а не потому, что он был вхож в дом Аксюковича на правах кого-то вроде жениха. «Ну, что? Как? Вообще?» В присущей ему манере сыпал отрывистыми вопросами Глебов и тут же, не дожидаясь ответа, продолжал. «Слышал новость? О Колоскове?» «Нет», — хмуро ответил Басаргин. Колосков был заместителем главного редактора. В августе он ушел в отпуск и должен был отправиться на юг, где его уже ждала отбывшая ранее жена с детьми, но на место назначения не приехал. Среди сотрудников красного рабочего ходил упорный слух, что Колосков сбежал к любовнице. Но кем она была, никто не мог сказать по причине того, что зам умело скрывал свою личную жизнь. «Нашелся!» — Глебов залился счастливым смехом. «Видели его? В Харькове. Там у него пассия. Говорят, певица и красоточка. Все на месте!» Басаргин слушал, насупившись, и думал, почему все вокруг считают Глебова ловким малым и вообще молодцом, который своего не упустит, между тем, как совершенно очевидно, что Степа — самый обыкновенный круглый дурак. «А может быть, он именно этим и берет?» — мелькнуло в голове у Максима Александровича. «Все видят, что он дурак, потому его не опасаются и хвалят, отлично зная ему цену». Вслед за этим пришла другая мысль, куда менее утешительная. «Но если он дурак, а я умный, почему я не могу выбить какой-то жалкий аванс? Почему?» «Степа!» — прервал он поток фраз Глебова, который живописал пассию Колоскова, ради которой тот бросил жену и троих детей так увлеченно, словно 5 минут назад видел певицу своими глазами. «Мне нужен Поликарп. Где он?» Заведующий редакцией носил двойную фамилию — Федотов-Леонов, которая ставила Басаргина в тупик. Да, впрочем, не только его. Так или иначе, по фамилии заведующего никто не называл, а говорили просто и коротко — Поликарп. «С утра был здесь», — сообщил Глебов. Он сунул в рот трубку, выпустил дым и небрежно добавил. «Он попросил у меня книжку моих рассказов». Это означало, что Глебов навязал заведующему свою книжку. Степа был косноязычен, не умел придумывать сюжетов и считал, что стряпчий — это повар. Но зато у него имелось неоспоримое пролетарское происхождение и 3 месяца пребывания в Красной армии под конец Гражданской войны. Сейчас, в 1928 году, ему исполнилось 27 лет, и он с энтузиазмом смотрел в будущее, веря, что лично ему оно принесет только хорошее. Максим Александрович Басаргин был на 10 лет старше собеседника и весь свой энтузиазм давно растерял. Верил он, пожалуй, только в литературу, которую любил всем сердцем, но не в литературу Глебовых. Для красного рабочего Басаргин сочинял фельетоны, писал очерки, разбирал бы и шахматные партии, если бы ему это поручили. Все говорили, что у него легкий стиль, не подозревая о том, скольких мучений ему стоит эта легкость. Работой своей Басаргин тяготился и по вечерам сочинял комедию, в которой отводил душу. Весной он отнес пьесу в театр, но шел уже сентябрь, а о пьесе не было ни слуху, ни духу. Значит, опять убогая газетная работа без надежды напечататься по-настоящему отдельной книжкой, опять нужда, опять жалобы Варе. И он опять не сможет ничем ей помочь. «Лёля!» — спросил Глебов у проходящей мимо машинистки в вязаном жилете поверх белой блузки. «Поликарп сейчас не у себя?» Выяснилось, что заведующего недавно видели в кабинете Лапина, который руководил отделом за оборону СССР. Лапин, человек с суровым обветренным лицом и колючими глазами, не пользовался в редакции особой популярностью. Он прошел всю гражданскую. Ходил с орденом Красной Звезды, после полученных на войне ранений и контузий хромал на левую ногу и был глуховат. Басаргин подозревал, что Лапин, который воевал по-настоящему,